Вы слушаете 26-ю проповедь, 17-ю из серии о жизни Иисуса Христа. Молитва. Это проповедь о вере. Давайте откроем 18-ю главу Евангелия от Луки. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Помните эту притчу? Слышите, если вспомнить предыдущую проповедь «Такая вера», то чем-то эти истории похожи. Ладно, помогу. Вот так можно их объединить одной фразой, одним названием. Ладно, давай, помогу. Так можно назвать ту ситуацию, когда сирофиникиянка пришла ко Христу. Ладно, давай. Так можно назвать вот эту ситуацию, где вдова просит неправедного судью, он не обращает на нее внимания, видите, та же ситуация. Он себе занимается своими делами, видите, та же ситуация, та же картина. Но потом, когда уже это настолько его раздражало и мешало, что он больше не мог, тогда он говорит: «Ладно, давай, что тут у тебя? Помогу». И сказал Господь: «Слышите? Что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Это проповедь о вере. Это проповедь еще и о молитве. Потому что посмотрите с другой стороны на эту ситуацию. Что делает вдова? Чем она занимается? Она молит судью. Она умоляет, она просит. Слышите, даже корень тот же. Молитва, просьба. Хотя молитва, мы понимаем, что она не должна состоять только из просьбы. Там еще что-то должно быть. Иисус когда-то учил учеников молиться, помните? Там не только просьба. Но тем не менее, главная составляющая молитвы – это просьба. Это то, с чем мы приходим к Богу и просим Его. Показываем Ему все наши обстоятельства, рассказываем о всех наших бедах и просим Его. Советуемся с Ним. Даже если советуемся, тоже просим. Просим: «Покажи, скажи, посоветуй». В любом случае, молитва – это большей частью просьба. И вот Иисус рассказывает эту притчу. Вся эта глава, если вы посмотрите дальше, о молитве. Там есть и другие истории. Но мы пока останавливаемся на этой. Когда мы думаем о молитве, о наших обстоятельствах жизненных, которые мы и излагаем перед Богом в молитве, о наших просьбах многочисленных, для того, чтобы увидеть это нагляднее, посмотрите и вспомните молитвенные кружки, молитвенные часы, которые мы часто проводим. Что слышит Бог? Часто мы приходим к Богу с одной и той же просьбой по много раз, потому что Он не всегда отвечает сразу. Когда мы чувствуем, молитва не помогает, мы еще что-то добавляем сюда. Что? Эти два слова часто у христиан, ну, как склеены одно с другим, связаны одно с другим. Что это? и молитва, пост и молитва, в посте и молитве. Чего мы пытаемся достичь, когда мы еще к молитве добавляем и пост? Что происходит? Что мы думаем о Боге, когда просим Его, и Он не отвечает? Ну, по крайней мере, так, как мы ожидаем. Почему мы тут включаем еще один привод, включаем, чтобы все ведущие были, и пост, и молитва? Потому что мы в жизни забуксовали. Может, поможет? Что мы думаем о Боге, когда просим Его, а Он не отвечает? Что происходит в нашем сердце, в наших мыслях? Очень важно понять, что в этот момент я думаю о Боге. И вот когда я решаю, что молитвы мало, надо еще и поститься, что я думаю, что такое пост и зачем он нужен? И какое действие он произведет на Бога? Потому что это мое представление о Боге, о Его характере за этим скрывается. Как вы думаете, Богу нужна молитва наша? Иной раз, если мы посмотрим или на себя, или на тех, кто молится, то может сложиться такое впечатление, что Бог считает, сколько времени мы проводим на коленях. Засекает время, ну, по крайней мере, так мы себя ведем. Так часто мы себя ведем. Засекает время, ну, это 5 минут, пусть еще помолится. Не отвечу так сразу, еще ничего там не произошло. Так, а у тебя уже получше, уже ближе к цели. Ну, а тебе бы еще нужно... Так, Бог? Как вы Бога представляете? Или Он смотрит, ну, молитва это, молиться любой может, ты попастись. Так вы Бога представляете? Как вы Бога представляете? Понимаете, все, что мы делаем, не только то, что мы говорим, то, что мы делаем в нашей христианской жизни, это тоже проповедь. Кто-то посмотрит на нашу жизнь, послушает наши опыты с Богом, а мы где-то их и выдаем понемногу в каких-то рассказах, и у людей какая-то картина о Боге вырисовывается. Они что-то о Боге начинают думать. Какой этот Бог, которому он служит, которому он приносит все свои беды, все свои проблемы? Что это за Бог? Сразу не отвечает, ему нужен еще пост и молитва, еще что-то нужно. Что это такое? Помните, тут переплетается несколько тем. Молитва, мы уже поста коснулись, и где вот этот предел, вот сколько можно, сколько нужно просить у Бога, и где надо прекратить? Мы тоже как-то вспоминали Моисея, помните? И Бог ему сказал, хватит. Ну, Моисей говорит, хорошо, Господи. А кто-то не говорит, как Моисей, он продолжает и продолжает. Как Валаам, например. Бог говорит, все, хватит, отправляю послов Валаака к Валааку. Нет, я сказал нет, все, разговор окончен. Нет, они ушли, а Валаам объявляет начало молитвенной недели. И начинает Бога убеждать, насколько это важно и хорошо. Зачем все эти истории нам нужны? Чтобы мы увидели себя. Но вернемся сюда. Иисус рассказывает эту историю слушателям своим и говорит, в конце говорит, и сказал, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит?» Что это значит? Как много Богу нужно? Знаете, что в Библии написано? «Да вы еще не произнесли». А Он знает прежде вашего прошения. А о чем это говорит? Что молитвы нам нужны. Не Богу, нам. Как только я осознал, что имею нужду, все, переходи к следующему вопросу. Бог знает, Он ответит. Но когда мы говорим о молитве, о просьбах, о посте. Знаете, я вспоминаю пустыню и израильтян. Потому что там у них было все это. Молитвы у них не были формальными, как часто бывает у христиан. Они действительно молились и просили: «Воды, Господи, воды!» Это не было так. Встал на колени, закрыл глаза, произнес заученную молитву. Понял там или не понял, что говорил. Но это ты уже не раз повторяешь. Нет, не так. Не так евреи в пустыне. Они молились только по существу. Они, все свои просьбы, они были реальными для них. Воды, еды. Сколько можно здесь ходить по этой пустыне? Но вы смотрите, вот эти молитвы. Как Бог смотрел на эти молитвы? Ему они нравились? Что Моисей слышал, когда они начинали вот эти общие молитвы? Какое у него было настроение? Нравилось? Почитайте эти книги. Исход, Левит, Числа, Второзаконие. В каждой главе новая причина роптать. Чудеса на каждом шагу, просьбы со слезами и с угрозами на каждом шагу, и потом все это одним словом можно назвать — ропот на всем протяжении пути. Так где молитва? А нет опасности такой у нас? Ведь что говорили израильтяне, вы слышите? Они просили: «Дай нам воды!» «Нет, умираем!» «Помоги, умираем!» «Пищи нет!» «Что дальше будем делать?» «О, нашли воду!» «Попробовали, горькая!» «Опять плачут!» «Вспоминают, как они в Египте жили!» «Вспоминают только то, что им выгодно!» «А как, сколько получали?» «Не вспоминают!» «Где вот эта грань, за которой начинается уже ропот?» Когда молитва наша превращается в ропот. Помните, Бог смотрел, и часто такое выражение в Библии мы встречаем, но это о жертвах. «И обонял Господь приятное благоухание». Можно то же самое сказать, потому что мы понимаем, что вначале Бог учил их обращаться со своими нуждами через жертву, а сегодня мы, потому что жертва принесена, главная жертва принесена Иисусом, мы говорим вместо Агнца, мы говорим: «Во имя Иисуса Христа, услышь нас и помоги нам». Это наша жертва. И написано: «И обонял Бог приятное благоухание». Что было приятно? Приятно вот это настроение. Приятно вот это доверие человека, правда? Что он приходит к нему как к отцу, который может удовлетворить его нужды. А иногда Господь отвращал лицо свое. Тоже знакомая фраза, правда? Из Библии. А почему? Значит, что-то неприятное оттуда исходило. И вот это та же грань. Просьба. Потому что и одни, и другие приходят. Как Каин и Авель, помните? Только одно понравилось, одно было приятно слышать Богу, а другое неприятно. Где вот эта грань? Потому что мы не представляем себе жизни, христианской жизни, без молитвы. Где эта грань? Вот почему Иисус счел нужным остановиться здесь и обратить внимание на молитву. Речь идет о молитве. В этой главе. Вы заглянули уже дальше в эту главу, что там будет опять молитва? Фарисей и мытарь. Эта глава молитве посвящена. И Иисус в своих проповедях, в том, когда Он учил, Он счел нужным остановиться и на молитве, чтобы мы увидели в этих иллюстрациях, где молитва, благоухание приятное, и где может наступить такой момент, нежелательный, что наша молитва превратится в неприятное что-то для Бога. И вот это то, о чем мы сегодня говорим. Мы говорим о молитве, мы говорим о ропоте, мы говорим о вере, потому что от этого зависит вот эта грань. Перейдем мы эту грань или нет, в зависимости от того, что мы знаем о Боге, а это вопрос веры. Потому что самое главное в нашей вере, что мы знаем о Боге. И вообще вся наша христианская жизнь — это то, что мы знаем и то, что мы людям сообщаем о Боге. И вообще вся эта книга, в первую очередь, это о Боге. Не о Давиде, не о Соломоне, не о Моисее, не о Павле, о Боге и о его характере. Каков он? И когда мы к нему приходим, и когда мы к нему обращаемся, и когда мы его просим о чем-то, каков он? Что люди видят? Что люди слышат? Что люди слышат не только в наших проповедях, а что люди слышат из наших уст тогда, когда мы молимся, или когда мы просто рассказываем что-то из своей жизни христианской? Что люди слышат? Ропот? Каким настроением мы наделяем всех, кто вокруг нас? Смотрите, идут евреи по пустыне, и на каждом шагу плачут, и ропщут, и недовольны. Ну, всем тяжело. Моисею что, не тяжело? Но большинство этих рабов бывших ропщут, недовольны. Моисею тоже тяжело. Но он еще выслушивает все эти упреки в свой адрес, хотя вы понимаете, что это не Моисей виноват. Бог ему повелел, помните? Помните, Моисей уже давно отказался от того, чтобы занимать какое-то ведущее положение. Его готовили стать фараоном. Ну, неудача вышла. Ему пришлось уйти. Он нашел хорошую, он попал в хорошую семью. Ему ничего больше не надо было. Вы понимаете, он в Библии, между прочим, вы еще не знаете в этой истории, как зовут отца Моисея, а уже знаете, как его тестя зовут. В Библии, когда вы читаете эту историю, вы еще не знаете, как мать Моисея зовут, а вы знаете, как его жену уже зовут. Он попал в хорошую семью. Ему ничего больше не надо было. Он все получил, что нужно было. Он был счастлив. И надо было ему встретиться с Богом у горящего куста. И вся его жизнь приятная превратилась в очень сложную. Помните, он не хотел идти. Он говорит: «Господи, я уже тут устроился неплохо. Найди кого-то другого. Да я и язык уже забыл. Да я уже входы-выходы, сколько, я уже давно там не был. 40 лет, представляете? Отсутствовать. Он был в Египте, но он-то был еврей. 40 лет. Попробуйте выехать из страны на 40 лет и вернитесь потом. И вы поймете, что Моисей, если говорил, он не кривил душой. Он действительно понимал, что, ну, время ушло. Да и ему надо опять во все вникать. Снова. И вот теперь его жизнь изменилась. Ему приходится выслушивать молитвы. Где? Вот чем эти просьбы отличались от настоящих молитв? Давайте посмотрим. Мы говорим о молитве и о ропоте. Что присутствует в ропоте, чего не должно присутствовать в молитве? Представляете себе, как евреи роптали? Первая часть. Нет воды. Господи, дай воды. Вторая часть. Вот ты всегда нас. Слышите? Вот уже сколько дней. Зачем вывел? Откуда вывел? Там у нас всего было достаточно. Вот как было хорошо когда-то. И уже садятся там, начинают вспоминать. Представляете? Что добавляется в молитву, чего там не должно быть? Где молитва превращается в ропот? А смотрите, у детей не так? Ребенок. Ребенок просит что-то у мамы или у папы. Купи. Ну, как часто это бывает, зайдут в магазин с игрушками, да? И начинается. Видели детей, как они просят? Он еще не начал просить, а уже плачет. Он еще не сказал, что хочет, а уже говорит, что ты мне всегда не покупаешь. Вот это ропот называется. И какое настроение у мамы? Ну, скорее всего, отшлепает. И пойдут домой. И закончится все. Все покупки и все прогулки, правда? А вы думаете, у Бога не такое настроение, когда Он слышит наши молитвы? Потому что, смотрите, мы иногда становимся и по делу, знаете, по-деловому просто. Понимаете, о чем я говорю? Я использую это выражение, вот это слово применяю здесь, хотя оно вряд ли к молитве по большому счету подходит. Но я думаю, в контексте вы понимаете. По-деловому, просто, Господи, я думаю, мне нужно вот это и это. Ты что думаешь? Если ты считаешь, что это действительно мне нужно, дай мне это. Если нет, помоги мне понять то, что ты понимаешь. Спасибо тебе. Аминь. Вот такой должна быть молитва. Вы же прекрасно понимаете, что когда человек просит, но в этой просьбе уже слышится, а ты все равно не дашь, но я тебя все равно прошу. Какое настроение у вас? А у Бога? Когда Он видит наши лица, понимаете, где эта грань? А сейчас, когда закончится жизнь Христа на земле, у нас все, что останется, молитва и Слово Божие. Слово Божие – это информация о Боге, а молитва – это то, как мы эту информацию поняли. Что мы поняли, каков Бог? И от этого будет зависеть характер моей молитвы. Чем ближе к концу, тем больше на вот этот дух будет обращать внимание Иисус. И в последней беседе, помните, на вечере, когда они собрались перед распятием, Иисус много им говорил. Это длинная проповедь, которая более подробно записана в Евангелии от Иоанна. И главная тема этой проповеди – Дух Святой. Иисус говорил ученикам, что вы не останетесь без утешителя. Слышите? У вас будут неприятности в жизни, но я передаю эстафету, и Дух Святой будет рядом. Но это не только о Духе Святом Он говорил, а и о том состоянии, какое Он ожидает, что в Его учениках будет. И о Духе Святом, и о Духе, какой будет наполнять учеников. Понимаете? В другом смысле, когда мы говорим, в каком духе ты произносишь вот эту молитву. И Иисус говорит: отныне, чего не попросите во имя Мое, будет. Почему Он это говорит? Чтобы утвердить нашу веру, и чтобы мы ни чуточку не сомневались, ни на грамм не сомневались, что Он хочет, очень хочет. Просто Он больше видит, чем мы. Он больше знает, чем мы. Он знает, что завтра будет. Он знает, будет это во благо или нет. У Него есть план, и очень красивый план для каждого человека. И теперь, когда Иисус видит конец своего служения на земле, Он считает необходимым обратить внимание на эту грань христианской жизни.